привет! Это радио «Вашингтон». Меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главная тема. Кровавое перемирие. За последние три недели от российских ударов погибли вдвое больше мирных жителей Украины, чем до так называемого прекращения огня. Массовые протесты в Вашингтоне. Как на них звучала тема Украины и отношений Трампа с Путиным. Религиозные деятели Америки в открытом письме Дональду Трампу и Марку Рубио призвали вернуть в Украину насильно вывезенных оттуда детей. Теперь обо всем подробно. В понедельник под ударом российских войск оказалась Харьковская область. Только за утро 7 апреля регион подвергся обстрелам 6 раз. В результате ударов пострадали 2 человека, был поврежден многоэтажный дом, частные дома, хозяйственные постройки и уличные энергосети. По меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в результате российских обстрелов Константиновки Донецкой области. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что среди раненых 9-летняя девочка, которая получила осколочное ранение. Ранее она вместе с семьей была эвакуирована в более безопасный регион, однако в марте семья вернулась назад в Константиновку. В результате российского обстрела в Херсоне пострадала беременная женщина и ее 2-летний сын. Снаряд попал в дом, и мама с ребенком оказались под завалами, но их удалось спасти. Также российские военные атаковали беспилотниками Никополь и Покровскую общину Днепропетровской области, в результате чего ранения получили 3 человека. Продолжающиеся обстрелы Украины уже называют кровавым перемирием. За 20 дней с момента якобы отказа от ударов по энергетике, российская армия убила вдвое больше мирных украинцев, чем за такой же период до этого, отмечает проект «Можем объяснить». С 22 марта украинские города подверглись целой серии смертоносных атак. В Киеве уже вторые сутки разбирают завалы после российского ракетного удара в минувшее воскресенье. От обстрела, в частности, пострадала редакция наших коллег с украинского русскоязычного телеканала «Freedom». Его сотрудник Сакен Эймурзаев опубликовал фото полуразрушенного здания и написал в Фейсбуке.
Второй раз за 2 месяца редакция канала Freedom, каналов украинского иновещания, в руинах. Российская ракета попала совсем рядом. Разрушение можете оценить по фото. Мы как раз старались оправиться после февральского прилета. Технические службы, десятки людей делали все, чтобы отстроить работу, и вот опять. Слава богу, никто не пострадал. Вещание продолжается, работа продолжается, надежду и правду не разрушить никаким ракетам. Слова поддержки всем моим коллегам. Не впадаем в уныние. Всем нашим зрителям, всем, кто переживает за нас, поклон.
Но самый большой шок вызвал пятничный российский удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 9 детей. Сегодня в Кривом Роге попрощались с 7-летним Радиславом, 9-летним Германом Трипольцем и 15-летними влюбленными Алиной Куценко и Данилом Никитским, которые погибли в результате российского удара 4 апреля. Накануне французский телеканал «Франс-24» опубликовал видео с камер наблюдения в ресторане «Розмарин» в Кривом Роге, где по заявлениям российских военных и пропагандистских медиа, ракетой «Искандер-М» было якобы ликвидировано 85 офицеров НАТО. На видеокадрах нет никаких военных ни внутри заведения, ни снаружи. Также видно, что ресторан получил повреждения, но не был уничтожен, как утверждала российская пропаганда. О трагедии в Кривом Роге я поговорила с уроженкой этого города Оленой Ляшенко. Она уже 3 года живет в США. Вместе с сыном выехала из Украины в самом начале полномасштабного российского вторжения. Олена работала журналисткой местного независимого медиа, которая сейчас, кстати, как и многие другие, тоже пострадала от прекращения американского финансирования. В первые дни войны Олена и ее коллеги расценивали вероятность оккупации Кривого Рога как довольно высокую и понимали, что оставаться там, будучи представителями проукраинского медиа с западной поддержкой, медиа, которое не любила местная пророссийская власть, рискованно. Олена постоянно следит за тем, что происходит на родине.
У меня там вся семья, у меня там батьки.
У меня там вся семья, там родители, мой брат служит на фронте, у меня там бабушка, тетя в Кривом Роге, все друзья. Из моих друзей мало кто выехал, так что я получаю сообщения, можно сказать, из первых рук. Мама пишет про все крупные атаки. Перед некоторыми серьезными атаками, когда дроны летают над ее домом, она мне пишет и прощается с нами. Так что я в курсе всего. Вчера я увидела, что убиты 2 мальчика, одного возраста с моим сыном, и школы, в которой он когда-то учился. Мы потом перешли в другую.
Я згадывала ему, я не рассказываю ему занадто багато.
Я это упомянула, хотя я ему не рассказываю слишком много. Я его вывезла из войны не для того, чтобы его опять заваливать этой информацией. Так что я его просто осторожно спросила, знает ли он этих ребят. И первый его вопрос был, а что, погибли? Даже несмотря на то, что он не настолько в контексте, как я, он понимает, к чему эти вопросы. Мои друзья и мои родители в стабильно тяжелом психологическом состоянии. Это уже их норма, потому что они истощены этими постоянными атаками. И был какой-то период, когда мама говорила, что она нормально реагирует на атаки. Ну, летит и летит, что ты сделаешь? Они живут в частном доме и говорят, что их подвал не такой уж надежный. Поэтому мы решили, что даже не будем прятаться. Если спрячемся, нас просто засыпят обломками. Так что они не видят смысла. Она так реагировала, мол, ну да, страшно, когда летит. А теперь ей кажется, что летит прямо в нее.
Олена говорит, что действия новой американской администрации ее очень разочаровывают.
Я дуже сильно розчарована Америкою, тому що
я очень сильно разочарована в Америке. Я приехала почти 3 года назад, и Америка оказалась не такой, как я ее представляла. Но это нормально, так со всеми происходит. Однако то, что происходит в последние месяцы с новой администрацией, разочаровывает настолько, что я уже не знаю, можно ли еще больше разочароваться.
Чи можна куди далі розчаруватися, тому що я навіть не підозрювала.
Потому что я даже не подозревала, что страна такая сильная мировая. Лидер может за несколько месяцев откатиться в прошлый век. Во всем, во взглядах, в отношениях между людьми, в том, как власть общается с прессой и с избирателями, и в том, как власть почти открыто презирает свой народ.
У тому, як влада майже відкрито зневажає свій народ. Коли я вчора побачила оці багатотисячні протести.
Так що, коли я побачила вот эти многотысячные протесты в Бостоні, в Юті, в Нью-Йорку, в Вашингтоні, какая-то надежда появилась, що, возможно, не все потеряно.
Все втрачено.
Это был рассказ Олены Ляшенко, журналистки из Кривого Рога, которая сейчас живет в США. В выходные Олена, как и многие жители Соединенных Штатов, присоединилась к акциям протеста. В воскресенье в Вашингтоне был митинг в поддержку Украины, а в субботу по всем Соединенным Штатам прошли масштабные акции против действий новой администрации. Выступления касались самых разных вопросов – и внутренних, и внешнеполитических, таких как претензии на Гренландию и продолжение поддержки Украины. О том, как украинская тема звучала на общеамериканском протесте, расскажет мой коллега Алексей Горбачев, который побывал на митинге в Вашингтоне.
В субботу, 5 апреля, во всех 50 штатах США прошли многотысячные акции протеста под названием «Руки прочь» против политики Дональда Трампа и Илона Маска. Митинги были организованы коалицией из более чем 150 правозащитных, профсоюзных и гражданских организаций. В столице США на Национальной аллее, по оценкам организаторов, собрались более 20 тысяч человек. На протестах против Трампа активно звучала тема Украины. На фотографиях практически с каждого митинга можно было увидеть флаги Украины, а также плакаты с лозунгами «В поддержку Киева» и «Против сделок с Путиным». В Сент-Клауде, штат Миннесота, участники несли подсолнечники. Джули Джоплин в руках держала самодельный украинский флаг. «Раньше люди думали об Украине», — сказала Джоплин в интервью изданию «Сент-Клауд Лайф». «А теперь произошло столько всего, что мы как будто забыли о ней, но люди все еще там, ждут, когда мы им поможем». Сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, возглавивший акцию в Вашингтоне, также является сторонником поддержки Украины. Месяцем ранее он осудил приостановку военной помощи. Спустя 3 года после несправедливого и незаконного вторжения Путина украинский народ продолжает с мужеством бороться за свою демократию, написал Букер на своей странице в Фейсбуке. Напомним, что президент Дональд Трамп неоднократно и резко высказывался о президенте Владимире Зеленском. Вице-президент США Джей Ди Венс также выступает против продолжения военной поддержки. Он заявил, цитата, «Я не думаю, что в интересах Америки финансировать, по сути, бесконечную войну в Украине». Советник президента Илон Маск ранее также заявил, цитата, «Нет ни малейшего шанса, что Путин проиграет. Хватит слать им помощь». Организаторы протеста «Руки прочь» заявили, что в ближайшие недели планируются новые акции. Поскольку политические споры вокруг внешней политики и внутренних реформ, в частности сокращения правительства и начала торговой войны против других стран, усиливаются в преддверии выборов в Конгресс 2026 года. В воскресенье 6 апреля представители украинской диаспоры провели отдельную акцию у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Митинг под названием «За американские ценности в поддержку Украины», организованный при участии United Help Ukraine, собрал сотни людей с украинскими флагами и плакатами «Не бросайте Украину и остановите Путина сейчас». «Американцы понимают, что наши ценности одинаковы, они универсальны», заявила Марина Байдюк, президент United Help Ukraine. «Это ценности свободы, демократии и прав человека. Здесь мы хотим подчеркнуть, что Украина сегодня сражается именно за эти ценности в условиях сложной конфронтации», сказала Байдюк в комментарии агентству Укринформ.
Алексей Горбачев о массовых протестах в Вашингтоне и о том, как на них звучала украинская тема. Добавлю, что республиканские избиратели в США все чаще не поддерживают помощь Украине. В новом опросе, данные которого приводит Wall Street Journal, 83% демократов высказались за продолжение финансовой помощи Украине от США, в то время как 79% республиканцев выступили против этой инициативы. Среди всех опрошенных избирателей 49% одобряют дальнейшую помощь Украине, тогда как 44% выступают против. Конгрессвумен украинского происхождения республиканка Виктория Спарц в интервью «Телеграф» заявила, что украинцы должны уступить России территории и требовать отставки президента Владимира Зеленского. «Я просто не понимаю, как они могут быть настроены на сохранение территорий. Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело», сказала Спарц, которая известна своим негативным отношением и к бывшему президенту США Джо Байдену, и к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ее слова об уступке территории уже вызвали бурю возмущения в Украине. Президент США Дональд Трамп после ряда атак России на Украину призвал Кремль остановить обстрелы. Он снова повторил слова о том, что война не началась бы, если бы он был президентом, но при этом подчеркнул, что действия России ему совсем не нравятся.
«Мы говорим с Россией. Мы хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю гибнут люди, тысячи молодых людей».
Рано или поздно Трамп будет вынужден пойти на более жесткую реакцию и на введение санкций против России, несмотря на то, что сейчас тему Украины несколько затмила тарифная война. Об этом в комментарии радио «Вашингтон» сказал преподаватель политологии Дрексельского университета Сергей Костяев.
«Безусловно, введение тарифов и угроза глобальной рецессии отвлекла внимание общественности от российско-украинской войны, переговоров Трампа и их попыток закончить войну. Я думаю, что, по крайней мере, в ближайшие пару недель они будут пытаться делать вид, что переговоры идут в конструктивном режиме, что все продвигается в таком позитивном русле, поскольку для них это будет очевидно дипломатическое поражение. Но двухпартийный и двухпалатный законопроект в Конгрессе, который планирует введение очередных санкций в отношении России, в отношении стран, которые ведут торговлю с Россией, я думаю, в ближайшие недели у Трампа не будет другого выхода, как присоединиться к этому движению и ввести какие-то очередные санкции в отношении России, поскольку Трамп не может себе позволить выглядеть жалким. Очевидно, что Путин не настроен ни на какие мирные переговоры всерьез, и поэтому Трамп будет вынужден пойти на введение санкций.
Это был комментарий политолога Сергея Костяева. Добавлю, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на фоне всего происходящего заявил, что Путин поддерживает идею прекращения огня, но опять заговорил про нюансы. Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекратить огонь, но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, и пока ответов на них никто не дал, сказал Песков. На этой неделе украинская делегация отправится в Вашингтон для технических переговоров по новому проекту соглашения о минеральных ресурсах. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью агентству Associated Press. По ее словам, главная задача поездки – начало переговоров по новому проекту соглашения, которое предложили Соединенные Штаты. В состав украинской делегации войдут представители Министерства экономики, иностранных дел, юстиции и финансов. При этом журналисты Associated Press отмечают, что украинские чиновники пока осторожно комментируют содержание проекта, подчеркивая, что он отражает позицию только одной стороны. Это не окончательная версия, подчеркивают они. 40 религиозных лидеров направили письмо президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио с призывом вернуть почти 20 тысяч украинских детей, насильственно вывезенных в Россию и на подконтрольные ей территории. В то время как Соединенные Штаты продвигают переговоры о прекращении огня и потенциальном мирном соглашении между Украиной и Россией, одним из ключевых условий Украины должно стать безопасное возвращение похищенных детей, говорится в письме лидеров от 3 апреля. Они настаивают, ни одно мирное соглашение не должно быть завершено, пока дети Украины не будут возвращены домой. Среди подписавших письмо, большинство из которых представляют различные христианские деноминации проповедников, Уолтер Ким, президент Национальной ассоциации евангелистов, Брент Лезервуд, президент комиссии по этике и религиозным свободам южных баптистов, и отец Джейсон Чаран, священник Украинской католической епархии Святого Иосафата в Парме, штат Огайо. Вопрос возвращения детей очень тонкий, подчеркнул в интервью Радио Вашингтон религиовед, старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордомского университета Сергей Чупнин.
Это очень сложная и очень острая гуманитарная проблема. Цифры депортированных детей очень сильно отличаются. Некоторые эксперты говорят о нескольких тысячах. Известно, что существует официальный список, в котором более 19 тысяч детей. Но, с другой стороны, скажем, российские официальные лица говорят о том, что когда проводилась гуманитарная эвакуация на территорию России с оккупированных территорий, всего было вывезено более 4 миллионов человек, и среди них 700 тысяч детей. Как считать, если дети, которые выехали на территорию России вместе с родителями, это один кейс, и он не учитывается, если дети вывезены без родителей или с одним родителем, или переехали от родителей, скажем, к дедушке и бабушке, которые могут быть на территории России, как учитывается статус этих детей? Вопрос сложный, открытый, какого-то единого шаблона здесь нет. Важно, что призыв, который формулируют христианские лидеры в этом письме, это призыв политикам учитывать эту проблему при организации, не просто при ведении переговоров о мире к перемирию, а, в общем, позиция более жестко сформулирована, что возвращение всех детей должно быть предварительным условием для подписания договора о перемирии. То есть не может быть подписан этот договор, если дети не будут возвращены из России в Украину. Что меня удивило в этом письме, пожалуй, две вещи. Первое – то, что его не подписали католики и православные, и здесь, вероятнее всего, просто инициаторы письма не предложили кому-то за пределами протестантского сообщества принять участие в этой инициативе. И второе, что, наверное, более серьезное, хоть вызывает некоторое недоумение, как бы, это то, что идет призыв к политикам занять более активную позицию, но при этом совершенно не говорится о том, что сами американские христиане на уровне каких-то гуманитарных миссий готовы сами принять в этом участие.
Религиовед, старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордомского университета Сергей Чупнин. И последние миллионы украинских беженцев могут потерять свой правовой статус в ЕС после прекращения боевых действий в Украине, поскольку у Евросоюза пока нет четкого плана относительно временной защиты тех, кто бежал от войны. Подробностями наш европейский корреспондент Валентина Васильева.
Положение украинцев в Европе может измениться буквально за одну ночь, отмечает издание Euroactive. Сейчас пребывание жителей Украины в Евросоюзе регламентирует директива о временной защите. Она позволяет странам ЕС предоставлять право на проживание, работу и доступ к услугам украинцам, большинство из которых поселились в Польше, Германии, Чехии и Словакии. Если режим прекращения огня действительно начнется, эти страны должны будут быстро решить, что делать с программой защиты. Сейчас в Европе уже думают над возможными следующими шагами. Чешский министр внутренних дел Вит Ракушан подтвердил, что Чехия вместе с Германией и Еврокомиссией активно участвует в формировании общего ответа. В то же время он добавил, что конкретные условия еще предстоит обсудить. В свою очередь пресс-секретарь Министерства внутренних дел Чехии Хана Мала подчеркнула, что любое решение о прекращении временной защиты потребует согласия всех стран-членов ЕС. В то же время некоторые страны не ждут согласия Брюсселя и принимают меры, чтобы найти более долгосрочный регулярный статус. К примеру, Польша вскоре предложит 3-летний национальный статус временного проживания украинцам, которые имеют непрерывную временную защиту, по крайней мере, в течение года. В Чехии новый 5-летний вид на жительство смогут получить украинцы, которые прожили там более 2 лет, трудоустроены, а их дети посещают школы. Другие страны тоже разрабатывают собственные планы и выдвигают свои предложения. Однако все они подчеркивают, что согласованный общеевропейский подход в этом вопросе очень важен.
Европейский корреспондент Радио Вашингтон Валентина Васильева. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!